Эта война нас заставила изменить образ жизни. Просыпались ночью в 3, в 4, в 5. Эта привычка, кстати, сохранилась до сих пор. Просыпаться и заглядывать в телефон, что происходит в Украине. Она просто заливалась слезами и требовала, чтобы мы немедленно ехали. Людей было крайне мало, и только на призывной пункт, который недалеко от нас находится, постоянно шли мужчины всех возрастов с рюкзаками. Прекратились эти отношения со многими еще с того вторжения, из того «Крым наш». Контакты наши уже рассыпались давненько.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница – доктор наук, философ-логик, киевлянка Наталья Вяткина, находящаяся сейчас в Щецине, в Польше.
Наталья, как и почему вы стали беженкой?
Во-первых, утро 24 февраля было таким потрясающим, потому что еще накануне мы, в общем-то, еще и за неделю, и за две обсуждали возможность такого события. Но почему-то друг друга убеждали, что нет, этого не может произойти в силу таких и таких причин, что это все вот такие уже были угрозы и раньше. Особенно страшно, конечно, вот за мою внучку. И вот эта война нас заставила изменить образ жизни. Мы, во-первых, эти обстрелы, эти грохания постоянно, и это было очень близко, буквально на первые-вторые сутки танки были на Оболоне и на Троещине. И это очень близко, это наш район. Мы сидели дома, прятались по тревоге в ванной, оборудовали там спальное место в самой ванне для внучки. Я рядом тоже расстелила все возможное, одеяло и подстилки, и всякие пледы. И перетащили туда компьютеры, потому что как только мы перебирались в комнату с компьютерами, с ноутбуками, то тут же звучала тревога, и надо было снова прятаться в ванну. Мы прочитали, что это наиболее безопасно в квартире и в коридор, то есть двойные стены. Но на самом деле причина была еще то, что на левом берегу очень плохо с бомбоубежищами, и нам надо было бы далеко бежать в школу, в подвал, и мы решили этого не делать. И стали готовиться к отъезду, потому что друзья из-за границы стали предлагать, из Грузии мои друзья, из Соединенных Штатов и из Польши, в первую очередь моя подруга, у которой я сейчас живу, она просто заливалась слезами и требовала, чтобы мы немедленно ехали. Но поехать мы не могли, потому что были заблокированы практически все мосты вначале, и блокпосты не пропускали обычный транспорт, городской, частный транспорт. И вот у нас собраны были вещи в коридоре, сумки, все самое необходимое. Мы все время отбрасывали как бы лишнее, чтобы было удобнее и легче. Мы сидели, конечно, целыми днями и сутками в новостях, просыпались ночью в 3, в 4, в 5. Эта привычка, кстати, сохранилась до сих пор. Просыпаться и заглядывать в телефон, что происходит в Украине. Мы выходили так немного в магазин за продуктами, и магазины раньше закрывались, и мы осторожненько так выползали что-то купить на рынок, там поесть, и снова прятались в квартирах, но видели, что пусто, ну, выводят собак прогуляться во дворе. Но людей было крайне мало, и только на призывной пункт, который недалеко от нас находится, постоянно шли мужчины всех возрастов с рюкзаками. И когда мы выехали первый раз уже по дороге к вокзалу, это был очень длинный путь, очень долгий, и через эти блокпосты, очень длинные такие вот шеренги машин, в 4 или в 6 рядов, я уже не помню, но это очень долго продолжалось, пока мы доехали до вокзала через блокпосты, и мы увидели, как изменился город. То есть вот эти блоки железобетонные везде лежали, и когда мы заехали уже через мост на Печерск, и проехали по Киквидзе, на бульвар Весі Українки, то вот приходилось таким слалом заниматься. И вот мы добрались, и был уже комендантский час, приближался, и подруга уехала, оставив нам свою дочь 12 лет, которую надо было передать во Львове родственникам Строя. И мы с девочками пытались сесть в один поезд, в другой, но там были очень большие толпы, нельзя было не сесть, и только можно было стоять в коридоре или в тамбуре. И мы решили сесть на поезд на Трусковец. И он оказался в темноте, в полной темноте, вокзал не освещен. Тишина стоит такая необычная, то есть это непривычно совершенно для вокзала, который обычно как рой гудит. И вот мы так сели в поезд, который оказался полупустым, потому что все, кто ехал в сторону Львова, они садились на поезда с надписью «Львов», «Киев» или там что-то «Львов». Но я просто знала, что Трусковецкий поезд идет тоже через Львов. И мы сели, вот оказалось, что мы ехали втроем в одном купе, да еще мягкого вагона, так нам повезло. И, в общем, мы приехали во Львов, и когда я увидела, что там происходит, это меня потрясло, конечно, потому что там столько людей было. Но при этом, вы знаете, поразительно, все передвигались как-то, какая-то слаженная, какая-то, хотя были некоторые люди, видно было, что они маленькими детьми, какой-то потерянный вид, но тем не менее, все друг другу помогали, все уступали место где-то там, где можно было присесть. И мы отдали, значит, девочку ее родственникам, которая тоже с трудом через блокпосты добиралась из Строя, и мы расстались.
Наталья, вы работаете в Институте философии, это средоточие интеллектуалов украинских. Интеллектуалы лучше понимали ситуацию, они предсказывали события лучше, чем неинтеллектуалы. Вы обсуждали вообще варианты вторжения, интервенции, агрессии России?
Мы обсуждали, и причем мы уже обсуждали это давно. Во-первых, у нас 8 лет до этого уже длилась война. У нас были всевозможные экспертные там и круглые столы в институте, такие междисциплинарные, когда приглашались, конечно, не только сотрудники института, но и сотрудники разных других институций и общественных организаций. И, конечно, и между собой. И наш журнал «Философская и социологическая мысль» печатала круглые столы. Их можно почитать за все эти годы. Там очень серьезные вопросы, в том числе посвященные войне вообще. И ситуации вот этой русского мира и так далее. Это просто у нас один из отделов занимается этой темой.
Хотел задать вам все-таки немножко болезненный вопрос. Интеллектуальный мир, он надграничен и надкультурен. И тем не менее мы слышим об обрыве академических контактов, о бойкоте той или иной стороны, тех или иных людей. Как это происходит в вашей области? Расскажите, пожалуйста, что происходит с вашими коллегами в России?
Ну, с нашими коллегами в России происходит следующее. Во-первых, с того момента, когда еще произошло вторжение в Крым и на востоке Украины, то некоторые мои коллеги, математики, логики, они уже печатали в Фейсбуке довольно агрессивные высказывания по поводу украинского фашизма. Это очень странно, что это исходило от одного из известных математиков. И когда обсуждались острые вопросы, то некоторые из логиков вот такой профессионализм проявляли, значит, такой немножко карикатурный, говорили, ну а где доказательства? Что? Ну это что, типа в логике же надо все доказывать. И некоторые известные весьма логики московские вот просто, как говорят, отфрендились от меня, поскольку я сказала, что Россия – это страна вот вечных репрессий и, ну, такая мрачная история, вот кровавая за этим. Зачем вы об этом пишете, Наташа? Разорвал наши отношения, причем которые были весьма приятельскими и симпатичными, и профессионально, по-человечески мы общались. Но прекратились эти отношения со многими еще с того вторжения, из того «Крым наш», потому что эти споры настолько острый характер приобретали в сетях, что в конце концов кто-то не выдерживал. И вопиющим примером было то, что наш бывший сотрудник, он уже покойный, поэтому я не буду называть, он уехал когда-то, его пригласили заведовать кафедрой в одном из московских университетов, и он почему-то стал писать, что ему в 73-м году, когда он работал в нашем отделе логики, ему запрещали говорить по-русски. Но это была просто ложь. Я об этом, ну, ко мне обратились, поскольку он у меня даже был оппонентом диссертации, и Я написала, что, знаете, ну это неправда. То есть, наоборот, запрещали по-украински скорее общаться, чем... И сажались в это время за украинский национализм как раз массово людей. Но это была ложь. И он нас назвал вместе с моим руководителем научным и моим шефом по отделу логики, и потом впоследствии директором института Мирослава Владимировича Поповича, назвал, что вот Попович и Вяткина привели фашизм в Украину. То есть это началось до вот этого вторжения на Донбасс и Луганскую область, и в Крым. Я со многими из них просто прекратила всякие отношения, хотя далеко не со всеми, то есть есть 2-3 человека, с которыми, ну не сейчас, но по крайней мере, вот когда я приезжала, Игорь, вы помните, я приезжала в Прагу, и вы меня приглашали на Радио Свобода, я приезжала на Международный конгресс по логике, методологии, философии, науке и технологиям. Это уже почти 3 года назад было. И там я встретила людей, с которыми вот, ну вот с кем-то я довольно тесно дружу. Это человек, который приезжал на Майдан и где-то там поселился в хостеле и участвовал в этом всем деле. И его можно назвать гражданином мира. И он защитник, и он выходит на демонстрации антивоенные. Те, кто, так сказать, отмалчивались и не поддерживали отношения, но зато обиделись, когда я не подошла, так сказать, к ручке и не вот не... А что вы вообще с нами даже не здороваетесь, сказала одна дама. Ну, я даже изумилась, потому что можно было ко мне подойти просто поздороваться, то есть я нормальный человек. Но вот так, поэтому это уже не обмен мнениями, это не обмен научными идеями, это просто стало неинтересным, по-моему, вот. Ну, во-первых, у них какое-то вот такое отношение уже проявлялось, агрессивное с той стороны, мне как-то не наша была инициатива, а мы просто это восприняли как сигнал к тому, что а вот и не будем, значит, поддерживать отношения. И на любимые мною смирновские чтения, а Владимир Александрович Смирнов – это очень крупный ученый, философ, логик, который заведовал сектором, испытал огромное количество учеников по всему миру. Они, его жена Елена Дмитриевна Смирнова, вот, которых я глубоко уважала, это, их уже давно нет, просто перестали принимать приглашения на их конференцию. А я в Москву перестала ездить с 96-го года. Вот я еще тогда почувствовала какое-то странное настроение, когда задержали сотрудницу американского совета, American Council, с которым я тогда начала работать параллельно с институтом, которая просто... Просто вот девочка с косой, теннисистка, которую задержали на улице, повезли в милицию выяснять личность, почему у нее нет регистрации и так далее. Я почувствовала, что что-то здесь, какой-то воздух не тот уже. Вот. И я перестала, вот не хотелось мне ездить в Москву. Контакты наши уже рассыпались давненько. А то, что мы уже устанавливали контакты с зарубежными учеными Польши, Чехии и так далее, и дальше по всем по всей Европе, это уже давно началось, и мы как бы поняли, что первоисточник и более интересные контакты, нас больше уважают люди западной культуры, и, собственно говоря, и продолжаем заниматься развитием этих контактов.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой.
Наталья, вернемся все-таки к беженцам. В украинской истории и в украинской культуре есть, существует образ беженцев. Что это за образ?
Мы знаем, что люди уезжали еще до 17-го года, еще до Первой мировой войны. А Первая мировая война, ну, голод и всякие вот такие причины были, причины миграции с конца 19 века. Как вот моя родня по бабушке, болгары, пришли на юг Украины, расселились там, то также точно расселялись вот с Западной Украины, с Центральной Украины, с Южной Украины, расселялись по соседним землям и уезжали также в Южную Америку и позже уже и в Северную Америку, Канаду там и так далее. И вот это мне известно как-то, почему-то я это знаю с очень ранних лет про это. Но об этом не принято было говорить в школе, и у меня такая своя подпольная жизнь была в семье с дедушкой и бабушкой, которые меня воспитывали большей частью. И я просто знала, что когда-то бабушка сказала, ну вот, если бы я уехала в Канаду, то я бы там стала таким капиталистом богатым, что-то такое вот шутили, потому что она была очень хозяйственной, предприимчивой, конечно, много трудилась и делала, между прочим, прекрасное вино в Голой пристани Херсонской области. И, кроме того, она прошла школу, где-то там она работала в Крыму на заводе шампанских вин, поэтому она знала еще и какие-то технологии. Она не боялась того, что можно было бы уехать, но уехать было уже невозможно. Но она говорила о тех людях, о каких-то дальних родственниках, которые сумели уехать. Но я также знаю вот людей и была знакома с Богданом Гаврилишиным, которого многие знают. Это знаменитый такой украинец, который во время войны, когда их забирали, они смогли как бы попасть там в концлагеря и так далее, их освобождали американцы. И у них, он еще был совсем мальчиком, но был выбор, либо возвращаться на родину, я не помню, он, по-моему, в Тернопольской области, или ехать дальше, вот в Америку. И они приняли решение ехать в Канаду. И там он был лесорубом, еще юношей совсем. Потом он пошел учиться и закончил колледж и так далее. Его биография известна. И потом он стал знаменитым членом Римского клуба и знаменитым экономистом. И в Женеве основал Международный институт менеджмента, которым продолжает, кажется, заниматься его сын. И в Украине он создал, он, во-первых, возглавлял наблюдательный совет фонда Медродження, фонда Сороса в Украине, и основал же в Киеве вместе с сыном Международный институт менеджмента. Если бы вот он вернулся на родину, то его либо депортировали, либо бы расстреляли. Ну, то есть он погиб и, может быть, и не состоялся, и мир бы не узнал, что есть такой очень умный человек. Я вернусь просто к началу разговора, что для меня, например, вопрос уезжать стоял только потому, что внучка. Потому что, ну, это наше сокровище, и надо было, вот семья меня делегировала, что я должна ехать вот именно к своей подруге. Мы знали, где это, я здесь бывала не раз, я здесь жила в этом доме не раз, и знаю неплохо Щецин, и здесь когда-то преподавала 3 года моя мама философию в Щецинской политехнике. И у меня отчим поляк, у нас с Польшей очень много связано в семье, и я как-то выбрала, безошибочно для себя, выбрала Польшу.
Наталья, позвольте задать вам такой личный вопрос о вашем впечатлении. Вот бег из Киева на запад в Польшу. Вам попадаются самые разные люди. Вы видите самые необычные сценки и происходящее перед вашими глазами. Какой человек или, может быть, какой человеческий поступок произвел на вас в хорошем и в дурном смысле самое большое впечатление?
Взаимопомощь и взаимопонимание, вот оно царило буквально. Поэтому я упомянула животных, потому что вы разрешили ехать с животными без всяких прививок, без всяких паспортов и иногда без переносок. Потому что самый дефицитный был момент, это в Киеве все просили переноску, и во Львове тоже. И волонтерство, конечно. Вот что производит совершенно необыкновенное впечатление, это волонтерство, которое началось в стране у нас очень давно, еще с первых революций на граните, еще до 91 года. И это волонтерство разрослось во время последнего Майдана, и оно продолжается. Это невероятная самоотдача людей, вот, которые, молодежи, и не только молодежи, всех, кто может что-то делать, все что-то делают. Либо помогают деньгами, перечисляя на соответствующие счета организации. Говорили о чем-то таком негативном, писали в сетях, что некоторые люди уезжают, и потом они сидят, у них достаточно денег, они пользуются помощью того государства, к которому они приехали, сидят в ресторанах, устраивают какие-то пирушки. То есть такое, наверное, было. Я не встречала и не сталкивалась нигде. И здесь, в Польше, я с этим не сталкивалась.
Вы доктор философии. Это значит, что у вас, ну, определенного рода философский взгляд на чрезвычайные обстоятельства всякого рода. Что такое война вот, с точки зрения философа для вас?
Для меня лично это не только, конечно, мой профессиональный взгляд на вещи. Мой коллега Олег Хама, который очень уважает, это историк философии, главный редактор журнала «Сентенции», Он в Виннице заведует кафедрой в технологическом университете, кафедрой философии. Мы говорили с ним по телефону, какие-то деловые вопросы обсуждали. И потом я заговорила о том, что вот возможно ли война. И он сказал: «Наталья Борисовна, ну вы ж логик, ну як вы можете, ну вы ж…» и так далее. То есть вы же логик, ну сопоставьте вот ситуацию, факты, все, что вы слышите. Но нет такого. Я думаю, что он меня просто успокаивал на самом деле. Но я ему ответила, что я, кроме того, что логик, я еще мама, бабушка, женщина, которая просто, ну, опасается за жизнь своих близких, за свой дом, за город, за страну, за все. То есть это такой комплекс переживаний. Независимо от того, наверное, какой профессии человек. Но философ спасает человека, потому что профессиональное качество рационально анализировать происходящее, конечно, побеждает. Тут я могу как логик точно засвидетельствовать это раздвоение личности. Когда сам себе говоришь, что это же вот так должно быть и так. Вот на днях науки я выступала с докладом, который назывался «War, Information and the Problems Within Reference». Это война, информация и проблемы внутри референции. Референция – это логическая проблема, а понятно, что война – это не логическая проблема, а информация – это все-таки где-то посредине. Вот. И это имеет отношение к критическому мышлению, к тому, как анализировать то, что происходит, какие есть концепции войны. И вот как раз я анализировала концепции войны и концепции того, как медиа подают войну, согласно Никласу Луману, немецкому социологу и теоретику вообще масс-медиа и теоретику системного подхода такого к этим явлениям. И, конечно, когда понимаю, что та картинка, которая создается на телевидении, на радио и в сетях, кто-то специально над этим работает, а кто-то невольно подыгрывает, что это может влиять, это создает вот вторую реальность по Луману, которая не имеет отношения прямого к фактам, но выстраивает какую-то прослойку между собой, тем, что показывается, и миром. И вот верифицируется то есть не проверяются факты не по отношению к реальности, а по отношению к этой промежуточной реальности, которую масс-медиа создают. И вот в этом есть такая ловушка всегда для зрителя и для слушателя, который не может разобраться в этих отношениях, то, что называлось такой инореференцией. То есть это не по отношению к реальности, а по отношению к вот этой вот промежуточной слою, к которому относится информация. Вот этим всем я занимаюсь последнее время частично. И мне кажется, я вернулась просто к Луману, которого считают некоторые устаревшим мыслителем. Но там как раз есть очень хорошая путеводная нить для того, чтобы понять, какую роль играют масс-медиа. И мы это знаем с войны в Ираке, которая была такой постановкой. И обязательно давалась картина в масс-медиа, в телевидении и в первую очередь. И потом были такие провокации по поводу российско-грузинского конфликта и российско-украинский газовый конфликт, который полностью исказил природу и причину этого конфликта. И до сих пор даже еще правда, так сказать, не была опубликована об этом. Я это знаю, потому что мой дядя мне разъяснил, который был директором института газа, и он разъяснил мне, был в курсе всех этих ситуаций с украинско-российским газовым конфликтом, что вины Украины там не было. Это было еще при Ющенко. Я этим интересуюсь уже очень давно. И вот эти темы, связанные с войной, они, конечно, позволяют увидеть, и не только это, конечно, тут мог бы быть длинный разговор, но просто когда ты знаешь эти концепции, ты сопоставляешь их, находишь какие-то объяснения, аналогии, экстраполируешь на нынешнюю ситуацию, и этот анализ позволяет как-то, ну, конечно, слушаешь и мнение коллег, экспертов, иногда очень глубокие их рассуждения и модели объяснения. То есть мы даем определенные модели объяснения, их множество, но мы вычленяем те, которые наиболее релевантны по отношению к нынешней ситуации.
Наталья, огромное спасибо, удачи.
Спасибо вам большое, Наталья. Мы беседовали с доктором наук, философом-логиком, киевлянкой Натальей Вяткиной, живущей сейчас в Щецине, в Польше.
Нынешние украинские беженцы не первые беженцы в моих радиопередачах. В 2014 году, после захвата Донецка российскими войсками и сепаратистами, город покинули сотни тысяч человек. В Украине их называют переселенцами. Вот что вспоминает Ия Киева, поэтесса, выпускница кафедры русского языка и литературы Донецкого университета.
Я сама про себя говорю беженцы, сугубо на этимологию опираюсь, потому что переселенцы, мне кажется, это люди, которых переселили. В начале оккупации, я точно помню, я не знаю никого, кто бы получил эти услуги, что вроде бы власть переселяла детей из каких-то регионов на автобусах, и это на уровне мифологии очень многие взрослые люди говорят, что а вас же переселили, да, на автобусах, вам же помогали. То есть очень многие люди не понимают, что это был частный выбор, поэтому ты бежишь, ты не готов к этому психологически и никак. А по самоощущению, вот я сравниваю с тем, что это похоже на пребывание там, где душа по христианским понятиям пребывает 40 дней, когда ты еще не тут и не там. Ты в этом межсмертии или межмирами, как бы вот ты застаешь в этом состоянии. Это, конечно, связано с травмой напрямую. Ну, вот как-то так.
Донецк – ваш родной город. У вас было чувство привязанности к городу?
С одной стороны, конечно, Донецк – это город промышленный такой регион, в котором специфически очень ценность. Эта ценность, наверное, самое главное – это труд. Все измеряется тем, что ты вот работаешь, как ты работаешь, где, как много и так далее. То есть культурная составляющая там очень маленькая. Ну, разве что балет из того, что знают все. Школа Писарева и так далее. Спорт. Как-то все-таки больше каким-то физическим показателям. Ну, потому что с индустриализацией это связано. Поэтому, конечно, культурных запросов там не реализуются. Или я не попадала в соответствующие круги. Но есть какой-то город детства. Очень, конечно, я любила Донецк до того, как его до улучшения его. Когда были тополя в два ряда, букинистый зеленый город, были старые лавочки, было много роз. Это было очень красивое место. Несмотря на то, что подземно есть параллельная тяжелая жизнь, наверху это было красиво и чисто. Это как бы город воспоминаний, да, город себя. Конечно, ты его любишь. То есть у тебя нет ощущения того, что что-то не так, хотя почти со всей политической повесткой ты не согласен. Но есть же внутренняя эмиграция, какая-то внутренний какой-то круг, все равно все так или иначе связаны с домом, с друзьями, с семьей, с каким-то небольшим кругом людей. Этот внутренний круг был неплохой.
Вспоминала украинская поэтесса Ия Киева. Она покинула Донецк в 2014 году. Иван, завершаем.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.